Глава 28. История одной стены. «Вы не смотрите, господа, — начал Муртуз, — на то, что краски на этих рисунках так живы и ярки. Рисовал их хороший мастер, потому они, должно быть, так и сохранились, несмотря на 50 лет, пролетевших с той поры, как эта комната была отделана. Когда построен этот дворец, в точности никто не знает. Во всяком случае, гораздо более 100 лет. Но лет 50 тому назад бывший владелец его, отец Халил хана, Юзуф хан, вздумал капитально его отремонтировать. На это у хана были свои причины, о которых я сообщу вам после. А теперь пока скажу несколько слов о Юзуф хане. Это был человек страшно жестокий и неумолимый. Когда кто-нибудь из подданных Юзуф-хана имел несчастье его рассердить, то не только самому провинившемуся, но и всему его семейству не было пощады. В Судже до сих пор рассказывают, как Юзуф-хан приказывал сбрасывать со скалы в пропасть ни в чем не повинных жен и детей, осужденных им на смерть нукеров, причем грудных младенцев привязывали на шею матерям и в таком виде сталкивали вниз. С другими ханами, своими родственниками, Юзуф хан не знался, никогда ни к кому из них не ходил и к себе не звал. Особенно ненавидел он своего родного брата, знаменитого сардара Чингисхана, отца теперешнего сардаря Хайлар хана. Но Чингисхан был сам человек очень суровый, и потому, ненавидя его всей душой, Юзуф хан, тем не менее, не смел явно выказывать своей вражды к могущественному владыке. К довершению всего, Юзуф хан, несмотря на свое огромное богатство, был чрезвычайно скуп. Скупость его не имела границ. О ней со смехом рассказывали на базарах, а потому все были поражены, когда в один прекрасный день Юзуф хан выказал при одном случае небывалую щедрость. Случай этот был следующий. Однажды курды, после своего набега на русскую границу, привезли на базар для продажи, в числе прочего награбленного добра, молодую девушку поразительной красоты. Где и как они ее добыли, курды по своему обыкновению никому не рассказывали, да, по всей вероятности, никто их об этом и не расспрашивал, говорили только, что пленница по происхождению своему была армянка. Когда весть о появлении на базаре такого редкостного товара облетела все население, курдам явилось множество покупателей из числа ханов и богатых беков. Но разбойники заломили такую баснословную цену, что никто не решался заплатить столько, хотя многим пленница чрезвычайно нравилась. Она стояла, потупя голову, полуобнаженная, с волосами, не спадавшими ей почти до пят, со стыдливым румянцем на щеках и заплаканными грустными глазами. Красота ее была настолько ослепительна, что один из ханов уже готов был уплатить требуемую курдами сумму и пошел за деньгами, но в это время на базаре появился Юзуф хан. В то время ему было больше 60 лет, но он еще был бодрый и сильный, хотя уже и совсем седой старик. Увидя его, кто-то из присутствовавших молодых ханов со смехом закричал ему: «Юзуф хан, купи себе красавицу, ты у нас самый богатый, и то, что другим не по карману, для тебя пустяки. Никто из нас не в состоянии заплатить курдам столько, сколько они хотят». «А сколько ты за нее хочешь?» — не взглянув на говорившего, спросил Юзуф хан, обращаясь к предводителю шайки. Тот сказал свою цену. Юзуф хан несколько минут молча в раздумье разглядывал замершую перед ним от страха красавицу, и вдруг глаза его вспыхнули, как у волка, и на лице появилась легкая краска волнения. Он взял красавицу за руку и грубо дернул ее к себе. — Согласен, — угрюмо сказал он курду, — хотя ты просишь чересчур дорого, но пусть будет по-твоему. Веди ее ко мне во дворец, и там получишь деньги. Прошло около года, а купленные Юзуф-ханом пленницы давно все забыли, и никто ею не интересовался. Она жила в доме своего повелителя за толстыми стенами, и дальше сада нигде не появлялась. Что она испытывала и какова была ее жизнь, никто не знал, и никому до этого не было дела. Но, принимая во внимание злой характер Юзуф-хана, его старость и скупость, можно с уверенностью сказать, что житье бедной рабыни было нерадостное. Вдруг по селению разнеслась удивившая всех новость. Скупой и угрюмый Юзуф-хан, упорно не соглашавшийся дотоле переменить подгнившие балки, подправить обвалившийся угол наружной стены, ни с того ни с сего неожиданно пожелал приступить к общей переделке своего старого, медленно разрушавшегося дворца. Сначала никто не хотел этому верить, но вскоре слух вполне оправдался. Появились вызванные из России и Турции мастера, печники, штукатуры, плотники. Из принадлежащих хану селений сгонялись простые рабочие. Закипела лихорадочно торопливая работа. Старые стены разламывались, и на их месте воздвигались новые. Маленькие и тесные помещения расширялись, надстраивались, гнилые ветхие рамы и двери заменялись другими. Словом, весь дворец принимал совершенно другой, более роскошный вид. Между приглашенными из России мастерами был один, обязанность которого была разукрасить стены дворца живописью. Это был молодой человек, армянин, державший себя весьма независимо, не как какой-нибудь бедняк мастеровой, а скорее как настоящий господин. По мере того, как комнаты отделывались, он принимался их расписывать. Первый он разрисовал большую комнату, рядом с прихожей, а затем приступил вот к этой, где мы сейчас находимся. Хан оказался большим любителем живописи и целыми часами просиживал на одном месте, глядя на работу художника. Его занимало следить, как на гладкой загрунтованной стене, под ударами кисти, постепенно один за другим рождались все новые и новые узоры, один причудливее другого. Как они ярко расцветали, покрывались позолотой, получали живость и законченность. Раза два он сам брал в руки кисть и пробовал проводить ею по стене, но, разумеется, у него ничего не выходило, кроме грязных, уродливых пятен. При виде таких попыток со стороны старика художник весело смеялся и начинал рассказывать ему о том, как люди учатся искусству живописи. Как и все армяне, он хорошо говорил по-татарски, и хан охотно слушал его болтовню. В первый раз в жизни в суровом, свирепом старике шевельнулось нечто похожее на расположение к другому человеку. Оставаясь с глазу на глаз с молодым живописцем, он переставал хмуриться, лицо его прояснялось, и голос звучал не так строго. В одну из хороших минут он, должно быть, рассказал своей пленнице о художнике, и та стала просить старика дозволить ей посмотреть, как он рисует. Юзуф-хан по-своему, очевидно, сильно любил молодую женщину, ради нее и дворец начал перестраивать, а потому не мог отказать ей в ее просьбе. С тех пор каждый день, когда хан являлся в комнату, где работал художник, вместе с ним приходила и пленница, закутанная с ног до головы в густую чедру. Она садилась подле хана и сидела молча и неподвижно. Сначала ревнивый хан кратко и подозрительно поглядывал то на того, то на другого, но, убедившись, что ни его пленница, ни художник не делают ни малейшей попытки завязать между собой знакомство, успокоился. На первых порах художник действительно не обращал никакого внимания на закутанную женщину, которую принял за одну из жен хана, но однажды, провожая глазами удалившегося хана и его спутницу, он увидел, как та незаметно бросила на пол плотно скомканную бумажку, подкатившуюся ему под ноги. Развернув ее, он к большому изумлению прочел. «Я, как и ты, армянка, зовут меня Зара Унаньянц. Курды похитили меня и продали в Суджу здешнему хану. Мне очень худо, спаси меня. Отец мой очень богат, и если ты отвезешь меня к нему, он озолотит тебя. Я уговорила хана перестроить дворец в надежде, что между мастерами будут, наверное, армяне, и мне удастся переговорить с которым-нибудь из них. Еще раз умоляю, помоги». Прочитав эту записку, художник сильно разволновался. Хотя лично он не был знаком со старым унаньянцем, но много слышал о дивной красоте его дочери и о таинственном ее исчезновении. Она была похищена на большой дороге, когда ехала со своим дядей в гости к родственникам матери. В кругу родных и знакомых ее давно считали умершей. Когда на другой день Юзуфхан снова появился в сопровождении Зары, художник, рисуя замысловатую арабеску, написал на стене: «Я весь к вашим услугам, надо только обдумать». Хан, разумеется, по-армянски не знал, а потому, несмотря на то, что глядел во все глаза, не понял разрисованных художником завитушек и черточек, которые были не что иное, как слова, понятные только для его пленницы. В ту минуту, когда старик особенно внимательно углубился в разглядывание рисунка, Зара быстрым движением на мгновение распахнула чедру, и глазам художника предстало дивное личико с большими грустными глазами. Когда молодой человек остался один, он начал в волнении прохаживаться взад и вперед по комнате, вызывая в своем уме образ молодой женщины. Потом он снова взялся за кисти и осторожно стал набрасывать на память мгновенно промелькнувшие перед ним черты красавицы. Тогда-то ему и пришла мысль поместить между гирляндами головку, которую вы видите. Это было очень смело и могло возбудить подозрения хана, но молодой человек не мог преодолеть своего художественного увлечения. Чтобы несколько замаскировать сходство рисуемой им головки с Зарой, он изменил ей прическу и все лицо оставил недоделанным, закончив только глаза, губы и нос. Юзуфхан ничего не понял, но красавица сразу узнала себя. Сначала она страшно испугалась, но, видя, что хан ничего не замечает, успокоилась и при всяком удобном случае спешила распахнуть чедру и показать живописцу свое красивое личико, чтобы он мог получше запечатлеть его в своей памяти. С этого времени между молодыми людьми установилась правильная переписка. Приходя в комнату, Зара всегда садилась на одно и то же место и, опускаясь на ковер, незаметно подымала одну из множества валявшихся повсюду бумажек, о которые художник во время работы обтирал кисть. Надо ли прибавлять, что эти бумажки содержали в себе послание художника пленницы, в котором он извещал ее о том, что он предпринимает для достижения успеха в намеченной им цели спасти ее из неволи Юзуфхана. В свою очередь, когда молодая женщина удалялась, художник всякий раз находил на том месте, где она сидела, скомканную в комочек бумажку с несколькими нацарапанными на ней словами: «Юзуфхан по-прежнему ничего не видел и не подозревал». Выдумка художника изобразить на стенах медальоны с женской головкой ему чрезвычайно понравилась. Он только пожелал, чтобы художник не довольствовался верхним контуром плеч, а рисовал и грудь почти до пояса. Чтобы его задобрить, художник охотно исполнил его желание. Почему, как вы сами видите, некоторые фигуры не отличаются особой скромностью?